Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, Леша Симоненко и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы вам было понятно. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о размерах дома, ужасных полосах прокрутки, Chrome 113 и кое о чем еще. Но, конечно, начнем с Chrome, потому что такое пропускать нельзя. Главный мой вопрос в самом начале, как обычно, обновились уже?
Да.
Да, я тоже Safari обновил.
А я не знаю, у меня он сам автоматически обновляется, я даже не слежу.
Леша, я представил, как ты обновляешь Safari до Chrome 113. Прям...
Вообще изи, захожу и нажимаю обновить, и все. Он не обновляется, правда, но я чувствую вот свою причастность к вам.
Ну хорошо, ладно, я чувствую, что из всех присутствующих Игорь пока больше всего прочувствовал. Что там интересного-то в этот раз понавыходило?
Всегда интересно следить за появлением новых релизов, особенно когда кнопка в правом верхнем углу в твоем браузере уже горит красным цветом, и пора на нее нажать «апдейт», чтобы наконец-то перейти на новую версию. И в версии Chrome 113, чуть не сказал Chrome 13, даже когда это было, это давно-давно было уже, появилось, в принципе, несколько интересных новинок. Некоторые можно попробовать прямо сейчас, вот уже здесь, как говорится, разрабатывая очередной проект. А некоторые, они появились, их можно начать использовать, но пока это обновление разойдется, пока все остальные библиотеки начнут это поддерживать, нужно еще подождать какое-то время. Но давайте обо всем по порядку. Первое и, пожалуй, самое большое обновление, которое заинтересует в первую очередь разработчиков, которые связаны с написанием проектов с тяжелыми вычислениями, с графикой, с моделированием и всякими такими штуками. И оно заключается в появлении WebGPU. WebGPU — это новый API, который позволит нам и всем разработчикам использовать новую функциональность для использования тяжелых вычислений, которые можно перенести на GPU, то есть на мощности видеокарты. Это здорово. У нас, в принципе, в браузере уже был давно WebGL. Если мне память не изменяет, WebGL начал поддерживаться еще с 2011 года. Но с тех пор много чего вышло. Появились новые API в самих операционных системах. То есть, например, тот же самый Direct 3D от Microsoft, как он называется, от Apple, Metal, по-моему, да, Metal, по-моему, называется у них, Vulkan. И WebGL не будет содержать обновления для работы с этим API, и, соответственно, нужно что-то новое. И вот WebGPU — это как раз-таки тот API, который позволит всем этим пользоваться. Кроме того, если WebGL был ориентирован именно на работу с графикой, то есть на рисование, то WebGPU расширяет возможности и позволяет перенести просто тяжелые вычисления на сторону GPU. Это, в принципе, расширяет контекст, можно много чего делать дополнительного и, наверное, как это говорится, майнить крипту прямо в браузере. Ну, это, конечно, плохой кейс, но, тем не менее, это становится чуть более проще.
Так, если ты веб-разработчик, да?
Если ты веб-разработчик, да. Или ты просто зашел на страницу, где кто-то уже это реализовал. Вот. Но в целом веб-GPU также поможет и упростит где-то разработку 3D-игр и инструментов для моделирования. Ну и, конечно же, VR, AR, все это... Все это как раз-таки нацелено на использование нового API. WebGPU предоставляет отдельную архитектуру, несколько уровней абстракции, и, в принципе, уже интересно про это почитать. И радует, что популярные библиотеки, которые используются для решения задач, такие как Babylon.js, PlayCanvas, TensorFlow, они уже начинают поддерживать новое API, то есть поддерживать WebGPU, и это, конечно же, хорошо. Например, Babylon.js, он уже заявляет о полной поддержке, PlayCanvas начальную поддержку, TensorFlow они сейчас в процессе разработки и включения поддержки WebGPU в своем проекте. Вот такая вот история.
Слушай, поэтому Игорь, а можешь немножко как приземлить это для нас? Вот мы с Женей вообще ничего не понимаем. Это, ну вот где это используется, для чего это нужно и в чем? Вот если ты говоришь, что раньше у нас уже был WebGL и возможность что-то делать, как я понимаю, на видеокарте, то в чем преимущество сейчас и вот где обычный разработчик, я не знаю, вот обычных приложений, да, или интерфейсов может это заиспользовать?
Ну, здесь в первую очередь с точки зрения полезности использования и вообще появления новых возможностей, это все в первую очередь ориентировано на разработчиков, которые занимаются проектами, связанными с 3D, то есть это в первую очередь какие-то более сложные игры, это всевозможные инструменты моделирования, ведь мы сегодня можем пользоваться многими приложениями прямо в браузере, и моделирование 3D-объектов – это как раз-таки те задачи, которым требуется тяжелые вычисления, и как раз-таки и выгодно переложить на ресурсы GPU, которые будут просто работать быстрее, чем если бы это делал обычный процессор, то есть CPU. Поэтому возможности WebGPU в первую очередь направлены именно на это. И, соответственно, это целевая аудитория разработчиков. Если сравнивать с тем, что было, то WebGPL, как я уже говорил, он был ориентирован именно на рисование, то есть на рисование графики, рисование на холсте, и он... У него были ограничения по переносу обычных тяжелых каких-либо вычислений, которые можно было сделать в браузере. WebGPU предоставляет более современный API, который как раз-таки эти проблемы и закрывает.
Да, мне тоже почему-то кажется, что для разработчика, который занимается исключительно интерфейсом, ну, обычные стандартные флексы-гриды, расположения, тексты, это все не понадобится. Но вот, допустим, если вы разрабатываете карты те же самые, то, возможно, есть смысл уже начинать пробовать. Я помню, был доклад от Яндекса, когда они пробовали как раз-таки карты там перевести на WebAssembly, то есть чтобы тоже многопоточно эти тайлы их рисовались. Вот, и у них не, как бы, выигрыш они не почувствовали, там какие-то буквально доли процентов, и то не всегда, как раз-таки из-за того, что есть вот эта прослойка WebAssembly, они там теряли количество FPS-ов. А WebGPU, наверное, если мы напрямую к нему можем обращаться, тут как раз-таки будет выигрыш, и, ну, наверное, можно есть смысл попробовать. Там как раз прикол в том, что он не производительный, он, наверное, многопоточный. Это такая GPU, ваша видеокарта, это такая числодробилка, которая прекрасно этим занимается, быстро, дешево, сердито, за бесплатно. Вот думаю, только вот в таких вот каких-то узконаправленных ситуациях можно рассматривать это.
Ну и если еще приводить из более приземленных примеров, то тут наверняка примеры связаны с машинным обучением, потому что здесь как раз-таки тоже нужны быстрые вычисления, тяжелые вычисления, и их, в принципе, как раз-таки выгодно перекладывать на GPU. Ну и кроме того, сам по себе API – это возможность использовать новый API, который появляется в самих операционных системах для доступа к GPU, то есть Microsoft постоянно обновляет свой Direct 3D, Apple обновляет Metal и так далее. И чтобы мы могли пользоваться этими возможностями, нам как раз-таки нужен новый API WebGPU, который умеет и поддерживает работу уже с API, который нам предоставляется в операционной системе для доступа к ресурсам GPU.
А вы видели, кстати, демку, скинул вам ссылочку в чат, как на WebGPU попытались реализовать Stable Diffusion алгоритм, то есть вот то, что делает нейросеть с Stable Diffusion, только в вебе у вас прямо на компьютере. Я просто у себя ее запускал для эксперимента в Chrome, и в принципе она даже вот у меня не только на M1 Mac'е, но и на с AMD-карточкой. Нормально, долго, но нормально отработал. Правда, показала, конечно, полную дичь. То есть ты ей точно так же пишешь, там, типа, сделай там, не знаю, ну, там есть промпт, разумеется. Пишешь там, вот если мы смотрим на скриншот, да, там напиши, нарисуй астронавта, едущего на лошади на Марсе, и он пытается ее собрать, эту картинку. И, в принципе, вот это одно как раз из применений, про которые ты, да, говоришь, Игорь, что для обучение каких-то моделек.
Но одним WebGPU, конечно же, все не ограничено. Также обновились инструменты разработчиков. Единственное, самое важное, это инструмент Network, которым приходится пользоваться абсолютно всем и довольно-таки часто. Напомню, что с помощью инструмента Network мы можем смотреть, какие у нас запросы отправляются, чем отвечает сервер, можем что-то с этим делать, анализировать и так далее. В общем, это инструмент, к которому мы прибегаем каждый раз при написании приложения. Чуть не забыл про тротлинг. Как раз таки возможность замедлить наши запросы, которые отправляются из приложения, и посмотреть, как у нас приложение будет отрабатывать в условиях плохого интернета. Так вот, что обновилось в нетворке? В нетворке появилась возможность модифицировать запрос, заголовки, которые нам отдает сервер. То есть сервер нам что-то вернул, и мы можем переопределить заголовки, можем добавить новые заголовки. И это та самая возможность, которая нам позволяет проверять какие-то гипотезы, не прибегая к изменению сервера, в сервер. То есть не всегда у разработчика есть возможность поменять сервер. Например, развернули какой-то тестовый сервер, мы с ним работаем, используем его для разработки нашего фронтенда, но мы хотим добавить каких-то заголовков. И вот чтобы, если у нас нет возможности модифицировать этот сервер, мы можем это сделать прямо в инструменте разработчика. То есть мы можем взять, например, добавить какие-то кастомные заголовки, проверить все и потом уже попросить ребят, которые отвечают за сервер, или это, в принципе, если у нас в итоге есть такая возможность, если мы фуллстек-разработчики, внести их и уже, как говорится, использовать какие-то готовые решения. То есть все проверили, потестировали и начали использовать. Поэтому возможность работать с заголовками, возможность их переопределять на клиенте, не прибегая к серверу, это, конечно же, хорошая возможность, и она тоже упростит отладку в некоторых случаях. Поэтому стоит на это обратить внимание и начать использовать уже прямо сейчас. Инструменты разработчиков радуют, что они постоянно обновляются, и вот такие мелкие штуки, они, конечно же, полезны, но не всегда про них вспоминаешь, потому что могут пробежаться в новостях и, как говорится, пропустил и все, оно уже есть, и можно это использовать. Кстати, а у кого-то была вообще проблема с модификацией заголовков?
Вообще этим не пользовался.
Я, если честно, не помню. Ну, видишь, я тут использую немножко другие инструменты для этого. Я уже как-то, по-моему, на нашем лайве с Лешей, когда мы нейросети разбирали, показывал HTTPI, который, если тебе нужно тестировать API, любой, да, он идеально подходит. А так на живом сайте... Живые изменения какие-то, ну там тротлинг тебе нужен только, да и все, нет? А у тебя есть какие-то кейсы, в которых тебе прям это нужно через developer tools?
Кейс, наверное, в первую очередь, который у меня лично возникает, но он возникает именно, когда ты еще занимаешься поддержкой именно бэкэнда. Если ты хочешь что-то проверить, тебе что-то не хватает на фронте, ты можешь это просто быстро проверить, не перезапуская сервис, не внося изменений в сам код. Это бывает удобно.
Угу. Ну, я просто для этого как раз... То есть ты с бэкэндом в этом случае общаешься не как с API?
Угу.
Ага, я да. Понял. Ну да, так можно, да. Вполне себе хороший кейс.
Ну и на самый конец там осталось для меня. Это, видимо, не основные штуки, но мне они, тем не менее, понравились, потому что я сам это использую. Есть такое свойство ImageSet. CSS-свойство, чем оно занимается? Оно занимается тем, что, ну, по сути, если просто говорить, есть тег picture, к которому мы уже все привыкли, уже 10 лет ему, наверное, когда вы можете указать 1x, 2x, картинку, VP, AVIF, и браузер сам примет за вас решение, что в конкретной ситуации сейчас лучше. Вот, и для CSS появилось свойство ImageSet, но в Chrome оно было с префиксом WebKit. Так вот, со 113-го Chrome префикс WebKit можно убрать и полноценно использовать ImageSet. И в CSS он будет работать ровно таким же образом, когда нам не нужно будет указывать там дополнительные медиавыражения, там, если плотность экрана 2x, то загрузить такой бэкграунд с такой картинкой, если 1x, то такой. Мы как picture его описываем, браузер сам принимает решение, вот сейчас лучше бы загрузить такую картинку. Ну, это часто можно себе представить как медленный интернет. Браузер поймет, что, скорее всего, эта картинка весит меньше и загрузит качеством похуже. Вот, из интересного CSS-свойства, про которое я вообще не знал и не слышал, это даже это не CSS-свойство, это медиа-выражение overflow inline и overflow block. И чем оно занимается? И тут-то у меня уже фантазия разыгралась, а где я это смогу применять? Оно занимается следующим. Вы можете на любом блоке или даже на странице определить, а часть страницы или блока сейчас за скроллом или за экраном или нет, и как-то пореагировать на это. На MDN показывается пример, что у нас есть параграф, есть куча текста, и, допустим, у этого параграфа стоит overflow hidden scroll, когда там, часть текста, она скрывается за скроллом, вам нужно поскроллить. Вы это с помощью overflow inline медиавыражения можете отследить и как-то повзаимодействовать на текст. Ну, например, если текст полностью помещается в блок и не скрывается за скроллом, вы можете сделать размер шрифта чуть пошире. Ну, типа читай, все и так помещается. А если за скроллом, то, допустим, поменьше. Ну или наоборот, наверное, когда за скроллом, ты и так будешь скроллить, поэтому текст можно чуть-чуть повыше, пошире сделать для удобства чтения. А когда он одинокий, можно и поменьше. Ну, в общем, применение этому, скорее всего, будет. Это работает не только для блока, ну и для страницы, для слайдера, например, когда у нас часть контента скрывается за слайдом, мы можем с помощью медиавыражения это отследить и как-то оптимизировать дальше наш код. Вот такие изменения были у нас в 113-м хроме. Вроде ничего не упустили из интересного.
Мы, кстати, еще не разобрали first party sets. Это, на самом деле, тоже одна из интересных возможностей, которая постепенно раскатывается. И она вот как раз-таки будет довольно-таки часто использоваться. И что самое главное в этой фиче? В том, что появляется теперь возможность связать несколько сайтов, которые находятся на разных доменах. Например, частый пример, когда мы говорим про какие-то, например, компании, которые имеют сайты для разных стран, то есть, условно говоря, есть версия RU, есть версия, которая международная, есть еще какая-то, и, например, нам нужно обеспечить сквозную авторизацию. То есть мы зашли на один сайт, авторизовались, у нас была установлена, как правило, какая-то сессионная кука, и мы, соответственно, при переходе на другую версию, это может быть даже отдельный каталог с услугами какой-то дочерней компании, мы хотели бы эту авторизацию прокинуть. Здесь как раз-таки возникает проблема, потому что мы не можем получить, браузер не может получить доступ к кукам, с другого домена. И вот возможность first party sets как раз-таки про это, которая позволяет установить эти отношения, то есть мы фактически можно описать манифест и сказать, что вот эти сайты связаны между друг другом и, соответственно, будет ограниченный доступ к ресурсам вроде таких вот авторизационных кук. Вот, тоже интересная возможность, в ближайшем будущем она будет использоваться.
Chrome обновился, прекрасно, все счастливы, он у вас обновится автоматически, я надеюсь, галочки вы никакие не убирали. Посмотрите в правый верхний угол, у вас там должна быть кнопочка «Обновить», вот нажмите ее, если она горит. Но если вы пишете непродуктивный код, то у вас могут быть проблемы. И нам написали, опять же, из Гугла, поэтому мы продолжаем эту тему, Джереми написал следующее, что слишком большой дом, то есть слишком большое количество элементов, оно влияет на производительность вашего сайта. Когда вы создаете страницу, HTML превращается в дом, и чем больше этот дом, тем больше у вас проблем. В общем говоря, чем больше дом, тем дороже обходится первоначальный рендеринг этой страницы. И обновление рендеринга в жизненном цикле тоже влияет на все это дело. В связи с этим, что мы можем сказать, что он точнее говорит? Он говорит, что для начала стоит бы определиться с тем, что такое большой дом вообще. Если вы будете инспектировать ваш сайт с помощью Lighthouse, он на самом деле вам подскажет, что если количество DOM-элементов и в статье приводится напоминание, что DOM-элементы — это не DOM-узлы, DOM-узлы — это тексты, комментарии и так далее, так далее, так далее, тут считаются именно DOM-узлы. Если количество больше 800, то пора начинать, ну, как-то об этом думать. То есть в голове держать, что скоро мне придется думать о доме, о производительности и так далее, так далее, так далее. Вот. Но если 1400 узлов и более, то все, надо уже спешить, надо что-то с этим делать. И как вообще влияет количество элементов? Казалось бы, ну написал я 10 HTML элементов, ну написал я 100 HTML элементов, почему что-то происходит хуже? В общем, во время первоначального рендеринга страниц, когда у нас HTML уже загрузился и HTML теги превращаются в DOM элементы, в DOM узлы, начинается второй процесс, это создание CSS-ома. Это когда к DOM-элементам начинает применяться стилизация. То есть вот есть DOM-элемент, какие стили у него будут. Это все, конечно же, процесс быстрый, но тем не менее занимающий время. И чем больше таких DOM-элементов и CSS-ом стилей будет, тем, конечно же, это все будет происходить дольше, отрисовка вот первоначальная. Второй момент, самый важный, наверное, который стоит держать вообще всем разработчикам в голове, это взаимодействие с домом. То есть, когда мы вставляем или удаляем дом-элементы, это все, это крах. То есть, лучше бы вообще, чтобы такого не было, но из-за того, что веб у нас такой, какой сейчас есть, мы постоянно что-то фильтруем, сортируем, и элементы так или иначе добавляются или удаляются. В общем, это тоже все замедляет, особенно удаление дом-дерева, потому что все оставшиеся элементы им придется так или иначе перерисоваться. Ну, вот представьте таблицу из 10 строк. Первую строку мы удалили. Всем 9 оставшимся, как бы грустно это ни звучало, им придется полностью перерисоваться, перерендериться. Вот так вот это происходит. То же самое и с JavaScript. Когда JavaScript запрашивает элементы, ну, через тот самый документ Query Selector, либо Query Selector row, когда нам нужно поискать, это все помещается в память. Особенно если вы пишете непроизводительные селекторы, там, документ Query Selector row, div. То есть вам нужно найти все дивы на странице. А div — это вообще самый популярный тег, используемый на страницах. И память ваша, она вам спасибо не скажет. Она не бесконечна, особенно на бюджетных мобилках, где там 4 гигабайта — это максимум, что есть, и 3,8 гигабайта занимает операционная система. И тут приходит браузер и говорит: слушай, я тут дивы все ищу, дай мне памяти. А операционная система говорит: извини, я все это в своп положу. В общем, нет, не сегодня. С чего вы можете начать, собственно? Что делать-то? Есть проблема. Много дом-элементов. Понятно, что это проблема. Что можете сделать? Вы можете прямо сейчас зайти на свой сайт, открыть консоль, все разработчики это умеют, и написать там простейшую конструкцию: document.querySelectorAll.length. То есть мы выбираем все элементы на нашей странице и смотрим длину этого массива получившегося. И смотрим, сколько элементов у нас на странице. Это те самые дом-ноды, про которые нам пишет Джереми. И удивляемся, что оказывается 1400, да это что-то как-то мало, у меня там уже за 5000 ушло. То есть мне уже давным-давно пора с этим что-то делать. Один из вариантов, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить производительность вашего сайта, это уменьшение количества нод. То есть прям буквально вы анализируете, смотрите, где вы использовали обертки дополнительные какие-то, от которых можно отказаться, либо просто дивничек зачем-то добавили, и вот его теперь можно удалить. Но это не то, чтобы что-то увеличить. Самая большая сложность, это самая большая штука, которая влияет на производительность, это вложенность селекторов. Когда у нас есть, допустим, ul, есть li. Вот li порождает вот эту самую вложенность. Вот дивы ее тоже порождают, когда у нас див-див-див-див-див-див-див-див-див-див-див, и так до бесконечности, там, 20-кратная вложенность. И вот от такого количества вложенности тоже лучше избавляться. Это куда больше влияет, чем просто плоская структура. Если у нас будет 1000 дивов в плоской структуре, они будут идти друг за другом, то и ничего страшного, это, собственно, нормально. Что мы еще можем сделать? Ну, то есть это такая достаточно простая стратегия, просто уменьшаем. Второй момент — это как раз-таки упрощать селекторы, когда мы, ну, допустим, если мы говорим про BEM, у нас есть только классы, по сути, и элементы внутри вот блоков. Есть блок, есть элементы. И мы только апеллируем такими селекторами, очень простыми по классам и вложенностью там 1-2 максимум. Вот это самые простые селекторы, их используйте. Если вы используете большую вложенность или более, скажем так, селекторы по типу, более обширные селекторы, то, конечно же, это тоже все усложняет. Там селектор: выбери мне все UL-ки, выбери мне все лишки, выбери мне все H-ки. Вот такие, от таких селекторов тоже можно избавляться. Из интересных свойств, которые еще рекомендуют, из интересных методов увеличения производительности вашего сайта и первого рендеринга, это CSS-свойство Content Visibility. Работает просто прекрасно. Как раз-таки, когда у вас происходит рендеринг ваших дом-узлов, то есть тот момент, когда мы их начинаем видеть глазом, щупать их размеры, вот от этих моментов можно отказаться, и браузер может их перенести на следующий этап, то есть не при первом парсинге нашего дом-элемента, когда мы видим первый экран, а вот остальные элементы, которые скрыты за экраном, мы можем сказать: ты их пока не рендери, ты их пока не размеры не вычисляй, ты их пока не рисуй, вот чуть попозже займись этим, пожалуйста. Мы можем это с помощью CSS сделать, и это прекрасное свойство, которое резко увеличивает производительность вашего сайта, а точнее даже, по-моему, оно уменьшает парсинг и уменьшает рендеринг, то есть он даже не парсит эти элементы. Это, с одной стороны, очень плохо, типа, чего ты не парсишь, давай-ка попарсь лучше. Но, с другой стороны, мы управляем этим, мы говорим, что на первом экране парсь, рендерь, а на втором экране вообще не занимайся этим, занимайся чуть попозже. Ну и вот такие вот способы оптимизации вашего сайта достаточно простые, вы можете сделать. Но если вы послушали сейчас меня и услышали приятную какую-то штуку для себя, что я хочу попробовать контент визибилити, вы обязательно попробуйте. Вы даже сделаете, знаете, каким способом? Вы создаете 10 дивов, которые занимают 100% экрана по высоте и ширине, и вот начиная со второго, укажите контент визибилити, авто, по-моему, там есть значение, и посмотрите, как у вас происходит перформанс вашей страницы. На вкладке перформанса это все можно посмотреть в DevTools'ах. Но поскрольте, пожалуйста, вашу страницу. Из-за того, что элементы не рендерятся вторые, у вас и размера их не будет на странице, и вы увидите, как бешено скроллится, как бешено двигается ваш скролл вот этот вот в правом углу. Наверное, те, кто на Mac и на iOS этого не увидят, потому что он такой полупрозрачный, скрытый, а на винде вы прекрасно увидите. Поэтому вам дальше нужно будет, конечно же, с этим заработать. То есть это не серебряная пуля, которая включаешь, и она работает, и все прекрасно живут.
Но только ты говоришь про контент визибилити, наверное, стоит добавлять, да, что он работает только в Chrome, что это working draft, то есть это даже не какая-то на финальной стадии описанная спецификация, то есть это вещь, которая, ну, такая. Ну, ты сам понимаешь. Он ли Chrome?
Ну, потом вы... Да-да-да, вы потом, конечно же, можете зайти в статистику посещения вашего сайта, ваших пользователей, увидеть там 78% тех, кто приходит с Chrome. Ну, в общем, конечно же, это вам все решать на конкретном вашем продукте. И это непростая штука, она звучит по-простому.
Не, я тут, наверное, добавлю другое. Working Draft — это еще же о чем говорит, что не зафинализирован синтаксис и описание его работы. Это что означает, что, используя такие вещи, нужно не забывать о том, что они легко к следующему релизу поменяют свое поведение. Соответственно, вы должны подписаться на то, что вы будете следить за развитием этой конкретной, этого конкретного изменения, будете смотреть, не поменяет ли оно свой синтаксис со временем, не поменяет ли оно свое назначение со временем, потому что здесь и сейчас вы закрываете для себя одну дырку, но эта дырка может создать через месяц-два новые, да, за которыми вы, возможно, уже не будете следить.
Ну, это всегда с вопросом производительности, что если ты уже занялся вопросом производительности, то, видимо, на постоянку придется этим заниматься.
Меня здесь немножко смущает, что совет такой банальный — уменьшайте количество размера дом. Но ведь это действительно не всегда можно сделать. Если вот автор приводит пример, что это на старых устройствах возникают проблемы, то даже вот вариант, который мы сейчас обсуждали, использование функциональности CSS, которая еще является черновиком и которая не будет, она там, в принципе, тоже работать не будет, поэтому здесь мы ей воспользоваться-то и не сможем. И второй момент, который вызывает такой вопрос, количество узлов. То есть, с одной стороны, мы как можем эту проблему решать? Мы сегодня часто используем рендеринг на клиенте, то есть у нас наше дом-дерево рендерится в зависимости от каких-то условий, ну, не знаю, там данные дошли, мы, соответственно, что-то отрендерили. И здесь возникает такая дилемма. С одной стороны, мы можем сделать какой-то рендер большой, построить большое дом-дерево, подготовить HTML, который будет распарсен и построено будет большое дом-дерево, или мы можем это дерево достраивать в процессе эксплуатации приложения. Что будет дороже? Добавление новых узлов в дом в процессе работы или разбор сразу большого, или построение сразу большого дом-дерева? И вот здесь кажется, что будет очень много нюансов, и особенно зависит от интерфейсов. Кроме того, если мы говорим про именно приложение, то есть всевозможные дашборды и все в таком, где, в принципе, всегда должно быть много элементов, кажется, что там так просто и не оптимизируешь, то есть не сократишь ты количество элементов в доме.
И тут, наверное, больше про то, что, ребята, у вас есть проблемы с производительностью, знаете, что, возможно, одна из причин – это количество дом-элементов. Да, вы не можете их уменьшать, к сожалению, потому что у вас там, возможно, нет доступа. WordPress там генерит разметку какую-то, вы же не можете ее поправить, вам ее WordPress генерит. Вот. Но знаете, что это можно будет в будущем, например, в это вложиться и оптимизировать.
Ну, это смотри, да, это как одна из вещей, на которую стоит посмотреть. На самом деле, вот Джереми предложил способ, да, посмотреть, посчитать свои ноды. И я пошел, пока Коль ты рассказывал, посчитал ноды на самой статье, как уменьшить количество нод, да, там оказалось 530 нод. Ну, это статья в блоге, понятное дело, что тут не должно быть много. Пошел на главную страницу Академии посчитать ноды. Там тоже 609 нод, то есть как бы тоже вроде молодцы, все хорошо. А потом я пришел на лендинг JavaScript-профессии, ну, JavaScript-разработчик, да, со специализацией React, стартующей 16 мая. Ха-ха. Шутка. Вот. И посмотрел там, а там-то их 2500. 2529. И вот тут вопрос. Я уверен, что ребята, например, достаточно оптимально выбрали структуру и оптимальное количество дом-нот. Ну, даже предположим, что они не оптимально это сделали, но, согласись, мы не можем сократить это в два раза. Ну, это нереально, это не звучит правдоподобно, да? Это насколько нужно было там плохо это сделать.
Да, но тебе нужно, и как раз-таки там этот процесс описывается, я, наверное, его опустил, что этот момент с количеством элементов, отображаемых вот прямо сейчас, когда происходит первый рендеринг первого экрана, в DevTools можно отследить. И нам как раз-таки важно, наверное, вначале показать первый экран крайне быстро, вот, и поработать над количеством элементов для показа первого экрана. А все, что дальше, вот этим заниматься чуть попозже. Ну, буквально через 0,1 секунды, потому что это все, конечно же, очень быстро происходит. Вот, я на самом деле, у меня есть тоже pet-проект. Я буквально спарсил все CSS-свойства, которые добавлены в браузер, и буквально их отображаю на своем сайте. Ну, pet-проект. То есть для pet-проекта я там вообще не могу могу не заморачиваться этой производительностью. Там основная сложность как раз-таки в том, что сайт простейший. Выведи в заголовке CSS-свойства. Все, больше там ничего нету. Вот. Но количество элементов там гигантское, там просто огромное, там за 5000, по-моему, уходит. Я вот попробовал применить вот эти советы с Content Visibility и достаточно за бесплатно получил там со 130 миллисекунд до 10 миллисекунд я сократил парсинг, потому что именно для первого экрана я работал.
Ну, ты же наверняка тоже открывал вот эту вот спецификацию в AtVG-шную, HTML-ную, которая одной страницы идет. Это же даже если у тебя суперпроизводительный компьютер, то есть типа с огромным количеством всего, свободной памяти, ты просто сидишь и ждешь, когда она у тебя не просто загрузится, а отрендерится. Вот это прекрасный пример, чтобы пойти и запрофилировать, сколько времени у браузера может уходить на рендер. Потому что мы всегда, когда профилируем какие-то сайты, мы видим большой кусок даунлоудинга, да, но парсинг — это всегда, и рендеринг — это всегда такая маленький столбичек, да, ну, практически в любом приложении, там, малюсенький столбичек. А вот туда сходите и посмотрите, что такое на самом деле рендеринг. Вот там браузеру тяжело.
Сейчас ради интереса зашел в Gmail, тоже решил посчитать, а сколько у них, и получается 5600. И меня здесь еще начинает больше возникать вопрос, как автор статьи пришел вот именно к таким вот каким-то константным значениям. То есть если вот столько это типа норм, если вот больше это уже как бы появляется проблема. Потому что мне кажется, что высчитать какую-то абсолютную величину, ну, мне кажется, слишком много сложностей зависит именно от кейсов, в которых применяется.
А это не автор предложил, он взял это из метрики Lighthouse, а Lighthouse это просто по своим исследованиям посмотрел на какую-то вот эту среднюю величину, когда Lighthouse тебе будет давать warning. Это не значит, что ты в чем-то не прав. Он просто тебя предупреждает о том, что у тебя есть определенное количество нод, который уже к какой-то критической массе, по мнению Lighthouse, подходит. Но ты при этом это можешь все затюнить, оптимизировать и жить с этим нормально. Это же принцип Lighthouse, да? Он тебе выдает значение. Он тебе же, знаешь, раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше меня очень сильно раздражало То, что мне White House говорил, что у меня есть на сайте неоптимизированная картинка. И он показывал мне, у тебя там 83,4 килобайта картинка, а можно 83,3. Я такой думаю, да нельзя. Ну вот я вот своими инструментами я это делаю. Все, это максимум. То, что ты знаешь, как сделать еще что-то, выжать еще вот этот вот один байт, 10 байтов, мне это не нужно. Но он вот регулярно показывает тебе. Нет, ты еще можешь. Я такой, мне не надо, спасибо.
Понятно. Ну, хорошо. То есть оптимизировать важно, оптимизации разные важны, но, наверное, стоит к ним подходить, когда уже есть какая-то точная проблема, иначе можно погрязнуть в оптимизации и не фокусироваться на основной функциональности. И, кстати, всегда в новых версиях какого-либо ПО появляются какие-то интересные возможности, которые позволяют в том числе делать одни вещи лучше, оптимизирование, чем мы делали раньше. И вот одна новость прилетела от команды разработки React, и новость заключается в том, что запустили официальный канал React Canaries. Что такое канареечные релизы? Это одна из, в принципе, популярных стратегий, когда появляется новая версия, и ее раскатывают на ограниченном количестве пользователей. То есть ее можно попробовать. Похожую стратегию мы наблюдаем с браузерами, есть Chrome Canary, где мы можем получить будущую версию, потыкать, посмотреть, познакомиться с функциональностью и быть, в принципе, уверены, что эта функциональность, она попадет уже в основной релиз, но чуть позже. Возможно, в ней есть, да, какие-то ошибки, но мы можем прямо сейчас познакомиться. Если мы авторы библиотек, мы сможем добавить, например, поддержку, если нам это важно. И, в общем, все в таком духе. Так вот, у React этого не было, но наконец-то появился официальный канал с канареечными релизами, и теперь появляется возможность использовать какую-то функциональность React, которая только-только появится в стабильных релизах, но с ней можно знакомиться прямо сейчас, прямо здесь. И эта штука особенно актуальна, в принципе, для энтузиастов, которые хотят быть на пике прогресса и понимать, что будет в будущем, как это применить, где это можно у себя использовать в проекте. И особенно это будет полезно разработчикам всевозможных компонентов универсальных каких-то, библиотек и так далее. Они могут проверить, нет ли каких-то, например, конфликтов и, в принципе, могут добавлять поддержку тех или иных фич и быть готовыми, когда выйдет официальный релиз, сразу же, например, выкатиться с релизом своей библиотеки. Это очень классная штука. В принципе, в React уже давно существовал канал с экспериментальными релизами, но проблема этого, точнее не проблема, а отличие в том, что экспериментальные релизы, они на то и экспериментальные. Если какая-то функциональность поменяется, никто, конечно же, тебе не гарантирует, что она доедет до релиза. Поэтому неоднократно бывало так, что какой-то API появлялся, но потом он менялся, то есть менялся его дизайн. И, соответственно, вроде бы мы что-то попробовали, вроде бы что-то поэкспериментировали, а потом либо пропал, не доехал до релиза, либо полностью изменился дизайн, и, в принципе, мы все делали впустую. С канареечными релизами это будет не так, то есть то, что там появляется, оно точно доберется до релизов, и поэтому с этим можно знакомиться прямо сейчас. Это, конечно же, не говорит о том, что все эти версии, которые будут доступны нам в виде канареечных релизов, они уже будут избавлены от ошибок. Нет, ошибки там вполне себе могут быть, но гарантия, что не поменяется дизайн API, она, конечно же, на порядок выше, чем в случае с экспериментальными релизами. Точнее говоря, вообще дизайн API не должен у таких фич меняться. Поэтому уже прямо сейчас мы можем ставить тестовые версии React, канареечные, проверять и смотреть. Кроме того, разработчики обещают подробно их описывать в своем официальном блоге, то есть и получать информацию о каких-то новых функциональных возможностях получится раньше ее смотреть и, соответственно, тестировать. Кажется, прикольная вещь, и вообще как мы долго жили без этого.
Да, это вообще классные вот эти штуки, и в браузерах давно есть это, когда у разработчиков библиотеки либо какой-то программы есть возможность получить обратную связь. Типа, вот, ребята, мы скоро выкатываем новое API, которое мы считаем, ну вот, наверное, уже готово там, вот, осталось только дошлифовать. Что вы думаете об этом? Вот, попробуйте в канарейке, ну, там, установите, видимо, другой NPM-пакет с другой версией, потестите и выскажитесь, потому что, опять же, есть вот эти шоры, когда ты разрабатываешь свое приложение и думаешь, какое же оно прекрасное, идеальное, а потом приходит другой человек и говорит, слушай, а у вас API использовалось раньше вот таким образом, а в этом новом вы почему-то его уже по-другому там пишете, тот же самый нейминг какой-нибудь корявенький. Давайте-ка вы поправите. Это очень классно. Это даже, я думаю, очень поможет React'у. Сейчас есть некий такой новости, в общем, когда документация новая вышла, очень много людей высказалось по поводу того, что React все, ну типа хватит его использовать, что-то куда-то не туда он движется. Я думаю, что React, конечно же, так не думает.
Ну, вообще, мне кажется, помимо всего вот этого, то, что у сообщества будет появляться возможность на раннем этапе тестировать какие-то новые фичи, мне кажется, от этого выиграют абсолютно все. Тем более, как говорит команда React, они многие вещи уже внедряют в свои продакшн-приложения, то есть они их уже используют, соответственно, API там поменяться не может, и если этим будет пользоваться сообщество так же раньше, то, соответственно, будет больше обратной связи и будет больше проблем, решений, которые связаны с использованием этих фичей. Вообще, на мой взгляд, React один из тех продуктов, которые очень, так сказать, инертно развивается, с одной стороны. То есть, если посмотреть версии React, ну, там вот крупные релизы можно перечитать по пальцам. Ну, то есть, они вот вроде появляются, что-то такие интересные возможности, но не все их можно использовать прямо здесь и прямо сейчас. Кроме того, некоторые возможности достаточно плохо описаны с точки зрения причин их появления. И вот хорошим примером здесь опять же являются мои любимые хуки, которые появились в React. Если изначально их, например, подавали под соусом, что это намного проще, чем использование классовых компонентов, это избавляет разработчика от понимания работы ключевого слова this в JavaScript, хотя в принципе, какие там проблемы могут быть основные, это стандартная возможность языка, и с ней должен уметь работать любой JavaScript-разработчик и понимать, как она работает. И основной упор был именно на это. Ну, плюс оптимизация, что на функциях в итоге можно больше получить перформанса, и это гораздо дешевле, чем использование классов. Но вот когда смотришь последние публикации в их блоге, то оказывается, что план был гораздо более обширен, и хуки — это был просто часть механизма, часть изменений, которые позволят в итоге прийти к асинхронному рендерингу. То есть в React появляется термин async render, и вот без хуков это было сделать нельзя. Возможно, если бы об этом рассказали сразу, то не было бы такого двойственного отношения к хукам, потому что вот сколько мы и в академии общались с наставниками на разных конференциях, не все так с хуками, как говорится, хорошо, как нам говорит документация, как нас пытаются убедить. В некоторых случаях действительно классовые компоненты выглядят понятнее. Никогда не устану повторять про самый, наверное, часто используемый хук в React, ну, после useState это useEffect, который на самом деле сложен в использовании, сложен в понимании, особенно для новичков. И тут кажется, что понять, как работает this, гораздо проще, чем понять все особенности использования того самого хука useEffect. Но, повторюсь, главная цель была не просто в отказе от this и использования функций, потому что они, в принципе, проще по дизайну и по всему, а именно достижение более глобальной цели, асинхронный рендеринг, который позволит нам действительно во многих случаях повысить производительность наших приложений и более умным способом отрисовывать элементы интерфейса.
Угу. Слушай, а вообще вот этот подход, когда не только браузер показывает свои первые сборки, он насколько привычен в фреймворках? Потому что для меня в React это было открытием, что теперь будут делать так, потому что раньше, ну, тебе давали иногда бетку, или что-то такое, либо рассказывали, что у тебя будет в следующем релизе, ну и там периодически, знаешь, выпускали бетку для того, чтобы потестить. А сейчас это больше делают таким стандартным процессом, привычным, видимо, в веб-разработке, и не стоит ли перейти вообще всему, давай попробую так сказать, всему софту на такие рельсы, типа выкатывать вместо беток постоянно, держать отдельный канал с релизами Canary, в которых постоянно релизить что-то. То есть там будет, конечно, хаос такой, но там такой полустабильный хаос будет, но у тебя всегда будет возможность что-то потрогать, дать фидбэк до окончательного релиза, потому что после релиза, на самом деле, править фичу очень тяжело.
Угу. Ну, мне кажется, вообще это хорошая идея, особенно в контексте каких-то библиотек, которые используются в других проектах, в других библиотеках, и мне кажется, одной из причин появления канаречного канала в React это как раз-таки связано вот с такими вот проблемами. Потому что есть отдельные пакеты для React, возьмем даже тот же самый React Router, это такой пакет, который постоянно используется при построении Single Page Application, и в нем тоже бывают изменения, он тоже завязан на, соответственно, React. И вот здесь, конечно, хотелось бы, чтобы когда выходила новая версия React, какая-то мажорная версия React, вся остальная экосистема была к этому готова. И вот, пожалуй, если мы говорим о каких-то крупных игроках, таких вот как Remix с их React Router, это, конечно же, хорошо. То есть это было бы здорово, то, что можно сразу потестировать, все разработчики получили бы уведомление, что там вышла такая-то версия, почитали бы про возможности, сразу их допилили. Мне кажется, это хорошая возможность, потому что знать о новых функциональных проблемах каких-то на раннем этапе – это здорово. К тому же разработчики обещают реагировать на обратную связь, которую могут предоставлять комьюнити. И если обнаружатся какие-то проблемы, они могут быть исправлены сразу же к релизу. Это тоже замечательно, потому что, как оно бывает, выкатили новую функциональность, начали использовать, а она бац, и что-то работает не совсем так. Нужно ждать какой-то релиз, нужно потом на него переходить, и уже потом там это все начинает стабилизироваться. Сейчас таких проблем, по идее, должно быть меньше, если, конечно, это действительно будет работать и обрабатываться обратная связь, и все смогут успевать потестировать.
Ребят, я кое-что понял. Знаете, как определить разработчика сумасшедшего, так, которому давно пора в психушку?
Так.
У него установлен Node.js 20, он использует React канарейку, открывает Google Chrome канарейку.
Это не я.
И думает, что это нормальный подход к разработке.
Так он просто любит птиц.
Он бёрдер.
Да, он птичник. Давай по-русски.
Птицелов.
Да, да, да. То есть ты говоришь, что это плохая идея сидеть на всем edge-кейсовом.
Так там же так и пишут в них, даже в этой статье пишут, что, ребята, не надо это в разработке использовать, пожалуйста.
Угу.
На продакшене.
Ну, хорошо.
Ну, кстати, если мы говорим про какие-то канареечные релизы библиотек, то вот есть, кстати, такой момент, что это то самое решение, когда его можно уже, так сказать, подходить к продакшену. То есть, условно говоря, ты знаешь, что там выйдет версия, там она выйдет, например, через месяц, и твой продукт релизится через месяц, тебе эта функциональность нужна, и ты можешь уже ее затаскивать. То есть, фактически, когда состоится официальный релиз, ты уже можешь это использовать. Причем, кстати, когда, если почитать эту статью в блоге, про канал Канареек, автор публикации, он таки говорит, что в некоторых случаях это даже может использоваться и в продакшене, то есть возможности, потому что есть гарантия, что сам дизайн, API каких-то возможностей не изменится, только могут там измениться подкапотные механизмы, но это, как говорится, уже дело десятое.
Ну это там в продакшене и поправите потом.
Ну типа того, да.
Окей, что у нас еще помимо реактов, ребят?
У нас на этой неделе Эрик написал, что лучше, ребята, не используйте кастомные полосы прокрутки. Дело в том, что в CSS возродились CSS-свойства, которые управляют размерами, цветом, формами полосы прокрутки. И Эрик пишет, что, ребята, не надо, пожалуйста, использовать эти CSS-свойства, потому что, скорее всего, вы не сможете. И он описывает, что вы конкретно не сможете. То есть о том, чтобы добавить эту функциональность на ваш сайт, то есть перекрасить как-то скроллы, вы должны подумать не со стороны того, что «О, сделаю оранжевенькой, будет круто, будет красивенько», а с другой стороны. Дело в том, что ваши пользователи, а вы не знаете, кто ваши пользователи на самом деле, какие у них проблемы со зрением или какими-то другими проблемами, что у них есть и как им угодить. А стандартные, встроенные в операционную систему скроллы, они об этом все знают. Ну, например, они знают, что сейчас у пользователя включен контрастный режим и поменяют этот скролл, сделают его видимым. Они, например, знают, что у пользователя есть какой-то тремор и нужно, ну, в операционной системе это как-то можно указать, и браузер это поймет и увеличит область клика. То есть нам, разработчикам, для того, чтобы переопределить какие-то свойства нашей прокрутки, перекрасить ее как-то, нужно еще подумать об адаптивности. То есть контрастный режим, когда человек не различает красный, зеленый, ну вот это стандартная штука, когда у него цвета сливаются. Это, по-моему, самая частая проблема у дальтоников, самый частый дальтонизм. Я не знаю, как это правильно называется, но, в общем, там есть разные цветопотери какие-то. Вот, что В целом он рассуждает о том, что полосы прокрутки в браузере, они находятся за пределами зоны ответственности разработчика. То есть нам об этом нужно думать вообще в самую последнюю очередь. Лучше там перформансом каким-нибудь заняться, чем этими, ну, не проблемами, этими задачами. Модификация цвета тоже должна следовать требованиям контрастности цветов. Мы, по-моему, в первом или во втором выпуске об этом говорили, что вот он серенький на белом фоне, не очень видно. Черный на белом фоне прекрасно видно, и в браузерной системе там так сделано, что он может немножко видоизменяться автоматически. Ну, повышенный контраст или режим обратных цветов, он так еще называется, тоже мы не будем, скорее всего, учитывать, когда будем красить наши скроллы. Размер области касания, ну вообще, кто об этом будет думать, просто перекрасим, что увеличивать, мы не будем ни в коем случае этим заниматься, и тем более, наверное, даже медиазапроса такого и не будет. То есть мы не сможем на это реагировать каким-то образом. Если, допустим, полосы прокрутки изменялись, ширина полос прокрутки изменялась в операционной системе, мы, опять же, мы не сможем просто-напросто на это пореагировать. Мы скажем, там, будь тоненькой, как на Маке, там исчезающей тонкой, но для винды, и сразу все попортим, скажем так, потому что на Маке она тоже там адаптивна, она подстраивается под своего пользователя. Ну, в общем, таким образом это работает. А самая главная еще штука, что если вы, например, сейчас с помощью современного CSS это сделаете, это будет еще производительно. Но раньше полосы прокрутки менялись с помощью JavaScript, когда вешались на события scroll, а это событие вообще непроизводительно. Его там тюнили, и оно более-менее сейчас нормальным стало, что оно там стало асинхронным и как-то не дожидаться рендеринга. Но все равно, если вы с помощью JS это делаете, то это вообще путь не туда, то есть забудьте. В общем, если подытаживать статью от Эрика, то, наверное, ребята, это действительно не для нас. Мы не сможем продумать все нюансы, так как мы не можем понять, а какие проблемы есть у нашего пользователя. А если думать вообще обо всех пользователях в интернете, то точно мы не справимся и не сможем учесть. То есть нам нужно будет, скорее всего, повторять то, что учитывает операционная система уже, то есть контрастные цвета, размеры и так далее, так далее, так далее. А зачем, если операционная система и так этим уже занимается? Поэтому бросьте это дело. Возможно, о скроллах есть смысл подумать, когда вы подаетесь на AdWords, когда вам вообще чего производительность, быстро запиливаем красивый сайт и погнали. В этом случае, конечно же, уже можно сделать красивенький скролл. В остальных случаях в обычной разработке не стоит.
А мне кажется, что тут чуть больше кейсов. То есть, ну, для начала скажу, что я всегда был против кастомных скроллов, потому что это всегда было плохо. Еще со времен интернет-эксплойера, где это можно было хаками, ну как хаками, именно отдельными микрософтовскими свойствами красить скроллбар, мне это всегда не очень нравилось, но все-таки есть нюансы. Во-первых, это надо отделять разные задачи. Есть задача, скорее всего, про которую Эрик пишет и про которую ты, Коль, говоришь, это перекрасить стандартный скролл у всего сайта. То есть на самом деле мы перекрашиваем кусок интерфейса браузера, по большому-то счету. Но внутри сайта, внутри дизайна, у тебя тоже могут быть элементы с overflow, с overflow scroll, да, когда у тебя есть элементы, которые скроллятся. И это уже кусок страницы, это не кусок браузера, это не кусок интерфейса браузера. И в этом случае, мне кажется, он не обязан подчиняться дизайну и дизайн-системе всего браузера и, соответственно, наследовать, не знаю, темную, не темную тему, наследовать всякие разные установки в твоей операционной системе, потому что у тебя сайт, в принципе, скорее всего, не наследует эти вещи, у него есть своя задуманная дизайн-система, и в рамках этой дизайн-системы, возможно, там должен быть свой скролл. Ну, главное, производительный. Это обязательная часть, да, на JS я тут согласен, не делайте это никогда в любом случае. Но если есть возможность перекрасить его, то вот тут, возможно, это нормальный кейс.
Нормальный, только как раз статья раскрывает чуть больше, что вот мы хотим там на фиолетовом сайте какой-нибудь даже контрастный скролл, какой-нибудь, мы не учитываем другие потребности. Либо если мы вот эта вот фишечка, когда мы делаем тоненький скролл, рассчитывая на то, что да кто им пользуется, все колесиком скроллят, и все, им даже отображение скролла не нужно. Сделаю его супер тонким, 0,5 пикселя, и буду радоваться жизни. Ну а кто-то не пользуется мышкой, кто-то не таким образом скроллит. Поэтому всегда помните, что да, это можно сделать его красивеньким, но помните, что если вы будете делать адаптивный сайт, нужно учитывать другие способы взаимодействия.
Угу. Ну и тут мы одну темку, кажется, Игорь, перетаскиваем из выпуска в выпуск, никак не можем до нее добраться, а там тема-то буквально раз-два и закрыть. Мне кажется, пришло наше время.
Наверное, да. Действительно, мы ее перетаскиваем и никак не можем добраться. Что это за тема? Речь идет о инструменте Ink, который позволяет нам делать интерактивные CLI-приложение с использованием React. Давай для начала обсудим, что же такое CLI, потому что многие наши слушатели могут с этим еще и не сталкивались. Или сталкивались, но не сильно об этом задумывались. Что же такое CLI? Мы привыкли, когда говорим про веб, говорим про веб-разработку, мы всегда привыкли говорить про веб-интерфейс. Вот мы построили такой веб-интерфейс, который отображается красиво в браузере и даже не мешает нативному скроллу. Вот. А есть же приложение для командной строки, то есть инструменты с command line интерфейс, с интерфейсом для командной строки. И вообще, когда мы разрабатываем что-то, даже если мы делаем фронтенд, то мы, в принципе, им всегда пользуемся. Ставим пакет из NPM, мы используем как раз-таки интерфейс командной строки. Создаем заготовку для того же самого React, используем, например, там тот же самый вид или типичный CLI для React, который уже устарел, create React app, и опять-таки мы вводим команды в командной строке или в окне терминала. Так вот, такие приложения тоже можно создавать с использованием веб-технологий или с использованием привычного нам стека. И самый первый вариант, который напрашивается в качестве решения, это использование Node.js. То есть создать свое CLI-приложение на Node.js, как говорится, проще простого. Мы можем, в принципе, ничего не использовать, кроме самой ноды, написать немного JavaScript, научиться обрабатывать пользовательский ввод, и вот уже оно готово. Мы, кстати, вот подобную штуку делаем на нашем курсе Node.js профессиональное проектирование REST API. Учим создавать как раз-таки консольные такие приложения. Так вот, когда мы это делаем с помощью JavaScript, нам нужно, в принципе, много чего сделать. То есть научиться там обрабатывать ввод, и самое главное, нам нужно учиться каким-то сложным отрисовкам. Ну, например, чтобы наше приложение было не просто в виде вопроса и ответа, а, например, чтобы нам нужно было нарисовать какую-то табличку, потому что некоторые данные удобнее представлять в виде таблицы. Да, табличка внутри терминала. Звучит странно, но если присмотреться, то многие как раз-таки утилиты и умеют это делать. И какие здесь есть варианты? Можно, конечно, просто применить все навыки программирования и запрограммировать все самостоятельно. Можно воспользоваться специализированными инструментами. И вот Ink как раз-таки один из таких инструментов, который позволяет делать интерактивные приложения для командной строки, используя Node.js и, соответственно, React. И кажется, что React здесь лишнее. Какой React и командная строка? На самом деле, сама по себе идея React, она не привязывает эту библиотеку только для построения веб-интерфейсов. Фактически использовать React можно для построения интерфейсов для разных платформ. У нас, например, есть React Native, который мы можем использовать и, соответственно, разрабатывать приложение для мобильников. И общий API, который относится к React, он будет одинаковым. То есть то, что мы используем в вебе, оно будет, в принципе, использоваться и для мобильников будут только меняться отдельные нюансы, компоненты и особенности применительно к платформе. Так вот, а почему бы не использовать React для построения интерфейсов для CLI? И вот Ink как раз-таки реализует эту возможность. То есть, используя подходы React, используя компонентный подход, к которому мы привыкли, только используя определенные компоненты из набора Ink, мы можем создавать более сложные интерактивные приложения для командной строки. И вот если посмотреть страницу в GitHub проекта Ink, то можно заметить, что его уже используют многие популярные решения, и от этого, как говорится, только становится на душе легче, потому что инструмент уже проверен. Например, им пользуются ребята из Prisma. Напомню, Prisma — это такой ORM для Node.js, очень популярный, кстати. И вот они как раз-таки используют Ink для построения своего CLI. Поэтому если у вас появится желание написать какое-то приложение для командной строки, и хотите сделать его красивым, обратите внимание на Ink, он, конечно же, здесь много чего упростит.
У меня сейчас такой флешбэк случился. Я не знаю, если вы помните, А я сейчас вам напомню. В общем, я тут прочитал, читаю сейчас, сижу в ReadmeMD, и там написано следующее. Inc. использует Yoga для создания Flexbox-раскладок в терминале, позволяя использовать CSS-подобные конструкции. Я такой, что? Это же CSS в терминале, что происходит? И тут у меня флешбэк раньше, а точнее даже сейчас он тоже есть, такой браузер Lynx, когда ты можешь в терминале открывать сайты, и я раньше его использовал для проверки доступности. То есть я видел, какие тексты пользователь мой не услышит или не увидит. То есть у меня браузер в терминале, сейчас CSS в терминале, React в терминале. Кажется, надо делать банк в терминале.
Слушайте, а не перебор ли это, ребят?
Перебор чем? С инструментом?
Ну да, мне кажется, это тот самый пример, когда у тебя это все-все стало одним и тем же молотком, которым ты забиваешь абсолютно все гвозди. Ну потому что как-то... Я понимаю еще, когда React тащат в мобильную платформу, делая React Native, да? Но делать с помощью React'а интерактивные CLI-инструменты, это какой-то перебор, не знаю.
Ну, с этой стороны, мне кажется, тоже да. А с другой стороны, если нужно что-то сделать по-быстрому и есть знание одного инструмента, и можно им воспользоваться, наверное, с этой стороны плюс. Но я полностью согласен, что мы становимся такими заложниками одного инструмента, который нужно применять для решения всех проблем.
Слушай, ты так говоришь, как будто бы для того, чтобы писать CLI-инструменты, ты должен что-то невероятное знать. Там ничего знать-то не... Тебе React не нужен для того, чтобы это делать. А чтобы сделать его красивеньким, тебе же достаточно знать какой-нибудь Color.js, если уж ты хочешь JS, либо другой любой Color модуль, который у тебя позволяет твой output разрисовывать, и все.
Ну да, если вопрос просто о цветах, но если в более сложной какой-то компоновке интерфейса, то здесь придется просто попрограммировать. Да, это все возможно сделать. В принципе, решение уже, как говорится, есть, но вот кто-то на это смотрит сквозь призму популярного инструмента.
Ох, вот эти вот разработчики, которые любят притащить все свое в любое место. Ладно, понимаю. Все-таки хочется, чтобы что-то было знакомое, привычное. Знаешь, такая вот добрая, любимая, комфортная атмосфера везде.
Так вот, судя по всему, React-разработчики ее и создают добрую атмосферу для себя.
Да, потом мы думаем, чего он так медленно развивается? Что-то тяжеленький стал. Слишком много всего нужно уметь.
Да-да.
Ладно, это был подкаст про код. Разумеется, мы встретимся с вами через неделю. Слушайте нас на всех ваших любимых платформах и на YouTube. Писать нам комментарии можно? А, можно! Можете приходить в YouTube писать, можете еще куда-нибудь найти, в общем, место. Увидимся. Пока.
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 Пока.